Вот заказная разработка – это пряник сейчас, потому что ты получаешь деньги в моменте, прямо сейчас, на расчет на счет, ты их чувствуешь, ты их можешь тратить.
Почему был выбран такой рынок сложный? Ну,
по глупости. Мы немножко переоценили темпы роста B2B-сегмента, в котором мы работаем. Высунули нос, посмотрели, поняли, что понятно, и вот обратно.
Всем привет, меня зовут Миша Свердлов, и последние два года я работал с Skyeng контент-директором и отвечал за весь образовательный продукт. И с января 2021 года мы вместе с командой начали делать университет рентабельных профессий SkyPro, где я выступаю в роли CBDO, но придумывать же аббревиатуру странно. Вместе с ребятами из Epic Growth мы решили запустить второй сезон Epic подкаста, и, как вы понимаете, посвятим мы его, конечно же, рынку EdTech. Мы зовем лидеров самых интересных и ярких проектов в этой сфере и будем обсуждать с ними, как растить образовательные проекты, делать их качественными и менять мир образования. Ну и, конечно же, зарабатывать миллиард. Друзья, очень не люблю расстраивать людей, но меня вынудили это сказать. Дело в том, что вы смотрите не полную версию этого подкаста. А полная версия находится на платформе Epic Growth Premium, и вы, соответственно, можете получить ее по подписке. Но есть хорошая история, что первые 7 дней бесплатно. А еще лучшая новость, что на платформе Epic Growth Premium вы можете найти более 200 разных видео, очень крутых мотивирующих спикеров, которые делятся историями успеха, роста своих продуктов от Яндекса до Нетфликса. Ну и чтобы полностью закрыть гештальт, подписывайтесь на телеграм-канал «Образование, которое мы заслужили» и канал Epic Growth. Там много полезного. Если вы готовы, то поехали!
Выпуск подготовлен при поддержке коворкинга Collider.
Друзья, всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Epic Growth Pro EdTech. И сегодня с нами в студии Роман Мандрик, человек-оркестр.
Роман Мандрик. С 2003 года по 2009 год руководил диджитал-рекламным агентством «Ксан». В 2010 году основал компанию по разработке систем корпоративного обучения «Active Learning». В 2017 году компания трансформировалась в платформу мобильного обучения «SkillCup», которой Роман и руководит сейчас. Сооснователь и креативный директор компании LearnFlix, разработчик вовлекающего контента для онлайн-образования.
Роман, как у тебя получается, практически как у Илона Маска, у которого 7 проектов, вести порядка 5 разных? У тебя есть старый достаточно проект Active Learning, у тебя есть телеграм-канал, у тебя есть собственный сайт и консалтинг, и, собственно говоря, основной продукт, который входит в рейтинг топ-проектов от тех SkillCups.
Да, наверное, все очень просто. Я просто не работаю один. У меня всегда есть партнеры, есть команда, которым я обеспечиваю ресурсы, вдохновение и даю возможность им действовать. Это позволяет делать довольно большое количество проектов одновременно, при этом с нормальной скоростью. То есть, если бы я делал все своими руками, конечно же, наверное, я бы не смог.
Вычеркнем один из вопросов из Блица по поводу делегирования. А скажи, на чем ты сейчас сфокусирован?
Сейчас я сфокусирован на двух основных проектах. Первый проект – это SkillCup, это платформа для микрообучения, и одновременно это еще и микрокурсы, которые каждый может купить. Вторая компания называется LearnFlix. Это новая компания, которую сейчас я создал с моим партнером Оксаной Черных. Мы занимаемся разработкой такого обучения, онлайн-обучения, которое лежит на стыке развлечения, обучения. Поэтому LearnFlix – это некая такая аллюзия на Netflix. То есть это попытка
это
сделать...
Edutainment.
Да, это edutainment, это попытка сделать обучение, онлайн-обучение интересным, попытка сделать обучение таким, что от него невозможно оторваться. И могу сказать, что попытка успешная, потому что те продукты, которые сейчас мы разработали, у нас есть интерактивные подкасты, есть курсы в формате Stories, то есть там очень высокие конверсии людей, которые начинают и заканчивают. Вот это, наверное, наш такой конек. Вот сейчас два основных фокуса, которым я занимаюсь.
И нас наверняка будут смотреть люди, которые, воодушевившись прошлым годом и успехом всех компаний тех на рынке образовательном в России, тоже хотят заработать свой миллион, миллиард. Что бы ты им посоветовал? Есть ли сейчас смысл выходить на образовательный рынок или там уже достаточно алый океан?
Конечно, есть. Там действительно во многих нишах есть огромная конкуренция, но я думаю, что рынок сейчас находится, по моей такой грубой, субъективной, ничем не подтвержденной, но тем не менее, наверное, точной оценке, я думаю, что процентов 10-15 того, каким он может быть в горизонте 5-6-10 лет. Поэтому, несмотря на такой, что называется, большой движ, Я думаю, если только начинается, и будут появляться новые ниши, новые форматы, новые игроки. Старые игроки, возможно, какие-то будут меняться, поэтому тема прекрасная. Даже, наверное, не то, что не поздно, а, наверное, надо.
Самое время.
Надо. Да.
Вы вышли в достаточно интересную нишу, во-первых, микрообучение, во-вторых, вы стартанули с B2B. Какие есть еще потенциально, на твой взгляд, свободные ниши, ну, либо малоконкурентные на рынке EdTech?
Да, я не скажу, что B2B не малоконкурентная. Наверное, если бы сейчас я принимал решение выходить ли на B2B рынок с платформой для микрообучения, я бы не делал таких отчаянных решений. Потому что рынок сам по себе B2B небольшой в России, и конкуренция высокая, B2C получше. Я думаю, что вот как раз большой потенциал в таком лайфстайл обучения, которое наполовину развлечения, наполовину обучения. Я думаю, что большой потенциал в обучении рабочим профессиям. Сейчас все сфокусированы на IT-специальностях, дизайнеры, программисты, питонисты, дата-сайентисты. Но есть огромный дефицит кадров в том, как класть плитку,
сантехника, сварка
и рабочие, которые работают за определенным оборудованием на станках и прочее, там не меньше дефицит, и есть огромное количество людей, которые могли бы работать руками. Мне кажется, там тоже что-то есть. Еще я думаю, что будет большой всплеск на стыке ментального здоровья, обучения, может быть, развлечения. Вот что-то такой треугольник. То есть в силу того, что мир все больше в стрессе, и людям нужно учиться совладать с собой, получать какие-то внутренние компетенции о том, как себя выстраивать. Вот это тоже, мне кажется, перспективная вещь.
Блиц, для тебя рынок образования – это бизнес или миссия?
Это бизнес, в котором я реализую свою миссию.
Угу. Десктоп или mobile first?
Mobile first, конечно.
Найм или свой бизнес?
Свой бизнес.
10 миллионов долларов или 1 миллиард рублей?
Это задачка на математику.
На восприятие мира, наверное, в первую очередь.
Наверное, с моей перспективы 1 миллиард рублей, да.
Окей. Продуктовая разработка или заказная разработка?
Только продуктовая разработка.
Российский рынок или мировой?
Мировой.
Чем бы ты сейчас занялся, если бы у тебя не было своих проектов, вот текущих?
Я бы сделал какой-то свой проект.
Следующий, да? Duolingo или Lingua Leo?
Duolingo, конечно.
Какой курс и когда ты прошел сам последний раз в онлайне?
Последний раз я прошел курс наш на платформе SkillCup, курс Максима Ильяхова «Как делать классные онлайн-курсы».
Курсы. Зациклились. Курс
про да, то, как это делать рекурсия.
На свои деньги или на инвестиции?
На свои.
А быстро в продакшн или качественно?
Быстро в продакшн.
А лучше...
Но качественно.
Как это? И еще дешево.
Нет, ну ты знаешь, если можно в блиц ремарку вставить, то есть, конечно, быстрый продакшн правильно, но мне кажется, иногда перегибает палку. Вот недавно был скандал у Skyeng, я не знаю, ты из Skyeng?
Я из Skyeng, да.
Ну вот, то есть, когда Лариновский вынужден был извиняться. Ну вот, быстрый продакшн, то есть, в целом, fail fast, но как бы надо аккуратнее.
Было дело грешны, как сказал Саша, 4 раза за 9 лет.
Да, не, это...
И палка выстреливает.
И палка выстреливает, да.
Окей, лучше, на твой взгляд, техпроект в России?
Ну, конечно, SkillCup. Я так, потому что это мое, я это очень люблю. Но за если за скобками, да, то мне очень нравится, если брать прям вот, который я считаю лучшим, то, наверное, это Skill Factory и рядом Otto стоит. Вот у меня они два рядом.
А на мировом рынке?
На мировом рынке лучший же не значит большой. Да?
Лучший вообще не значит большой.
Лучший не значит большой, да. Если на мировом рынке, мне очень нравится Monthly, есть такой проект. Это когортное обучение, угу. То есть обучение, раз в месяц набирается группа, это похоже чем-то на такой когортный Skillbox.
Ну, прикольно, надо будет глянуть, я ни разу
Monthly, да, мне он нравится, хорошо сделан.
Что такое вообще мобильное обучение и микролёрнинг?
Давай термин определим. То есть под мобильным обучением часто непонятно, что подразумевают, потому что сегодня любое обучение, но мобильное, потому что куча трафика идет с мобильного. Вот микрообучение поточнее. Микрообучение часто думают, что это обучение чему-то очень маленькому, и это прям такое... Мы с этим заблуждением боремся прям каждый день, потому что слово «микро» кажется, что это маленькое. Есть более удачный термин для микрообучения, который в России почему-то не прижился, он называется «bite-sized learning», то есть обучение маленькими порциями. «Микро» означает, что обучение не маленькое, а оно маленькими порциями. Поэтому вот здесь как раз есть вот эта вот корреляция между мобильным и микро. То есть удобнее всего маленькими порциями учиться на мобильном, потому что у тебя есть какой-то промежуток времени, пока ты ждешь пробки, пока едешь куда-то или пьешь кофе, ты можешь быстренько что-нибудь употребить. Вот и все. То есть это обучение маленькими порциями в то время, когда у тебя есть свободная минутка.
Смотри, а какие направления вообще можно изучать в таком формате? Потому что вот мы, например, в Skyeng видим, что хоть и доля мобильного трафика существенно увеличивается со временем, но все равно людям комфортнее намного проводить уроки, если мы говорим там с живым преподавателем нашей модели, с компьютера. И, соответственно, там десктоп, ноутбук превалирует. Домашние задания действительно проще делать с телефона.
Да, смотри, здесь мы занимаемся асинхронным обучением, ну или там... Асинхронность формата, она у нас доминирует. Если мы говорим про, когда, как у вас, например, человек занимается с человеком, наверное, с телефона менее удобно. Поскольку это не наш конек, я тут не могу говорить. С точки зрения тематического поля, можно учить чем угодно. Главное ограничение, их два. Вот одно из них ты упомянул, то, что если это живой контакт с человеком, и тебе надо что-то писать, записывать, то, возможно, с компьютера это просто тупо удобнее. Второе – это размер экрана. То есть, если надо показывать какие-то мелкие объекты, поэтому, например, обучение программированию на телефоне, оно менее удобно, потому что тебе надо видеть код на экране и прочее. Поэтому вот это, наверное, единственное, что отсекает то, что, то, чего нельзя научить. А все остальное, поскольку мы начинали с B2B, компании учат всему подряд. И у нас вот есть выборка того, о чему можно учить, чему нельзя. Они учат даже, некоторые компании умудряются все-таки обучать сотрудников, как пользоваться, например, 1С-кой. И сотрудники на телефоне изучают это через там, скринкасты
и прочее. А у 1С, кстати, есть мобильное приложение?
Нет, они делают скринкасты, как пользуются 1С. Я не знаю, есть...
То есть они типа смотрят скринкасты и на компьютере
да, что-то да, делают? Вот да, это, конечно, дичь в целом, но они это делают. Мы поскольку продаем им платформу, мы никак не контролируем, что они там делают, и просто наблюдаем. Но в целом тематика того, что они делают, очень широкая.
У вас достаточно редкая и интересная трансформация произошла из Active Learning, что являлось заказной разработкой, в SkillCup, которая является по факту продуктовой компании, платформа и еще ряд сервисов вокруг. Как так произошло? Почему ты решил, и вы с коллегами решили перейти из заказной разработки, а работали бы с достаточно известными брендами в России, в Америке?
Да. Ну смотри, заказная разработка – это вот есть такой эксперимент «Пряник сегодня или два завтра». Ну, можно погуглить, это с детьми проводили эксперимент, что ты выберешь, один пряник сейчас – или два пряника через там, два дня. И дети в основном выбирают пряник сейчас, хотя надо подождать там, может, часы какие-то. Вот заказная разработка – это пряник сейчас, потому что ты получаешь деньги в моменте, прямо сейчас, на расчет на счет, ты их чувствуешь, ты их можешь тратить. И психологически это гораздо легче. Ты сразу чувствуешь деньги. И у тебя риски меньше, потому что ты, по сути, работаешь в угадывании потребностей одного клиента. А когда ты занимаешься продуктовой разработкой, это... пряник завтра, еще с вероятностью.
Или полпряника.
Да, либо полпряника. Это раз. Это скорее вот этот выбор. Но основная причина, естественно, простая. То есть продуктовая разработка, она масштабируема, и она капитализируема. То есть заказная разработка, там, мультипликаторы, если вдруг делать экзит, один к выручке, это в лучшем случае, а иногда и меньше. Потому что бизнес сегодня не гарантирован, не гарантирую совершенно, что у тебя будет завтра. Продуктовая разработка, где есть MLTV, особенно у нас подписная модель, где очень предсказуемая выручка, где есть понятные метрики, он хорошо капитализируется, легко масштабируется, отделим от основателя. Вот, то есть, естественно, задача там, моя и моих партнеров построить бизнесы, которые имеют стоимость, которые в конечном итоге можно, с которыми можно выйти в ликвидность или в дивиденды, в стабильные, которые не зависят от меня. В заказной разработке это практически невозможно. Поэтому мы решили совершить эту трансформацию. Это очень больно, это очень дорого и долго. Ну, по крайней мере, у нас такой путь был. То есть мы потратили на это 2.5 года, примерно, наверное, ну, около $1 миллиона спалили просто на ошибки, на все, на все, на все. То есть на то, чтобы команда вся практически поменялась, потому что те люди, которые были готовы работать в той модели, в новой уже не были готовы. Плюс это главный вызов, он, наверное, даже не во всем этом, а в том, что надо было менять себя, свое мышление, учиться куче новых вещей. И это прям большая растяжка. Но она того стоит.
Active Learning закрылся как проект?
Active Learning закрыт, да. Тем не менее, ну вот повторюсь, что есть компания LearnFlix. Она, у нее есть заказная разработка.
Наследует...
Да, она как бы такой последователь, но там это сделано осознанно, плюс там есть, там есть и заказная разработка, и свои продукты, раз. Во-вторых, мы занимаемся теми проектами, которые... То есть мы выбираем проекты в силу того, что уже давно на рынке, можем выбрать то, что соответствует нашему профилю, а, повторюсь, мы делаем такие, как у нас там на сайте написано, курсы, которые зажигают. То есть это такая попытка донести того, что донести наш месседж в том, что обучение не должно быть скучным, оно должно делать так, что люди хотят его просто потому, что было очень интересно.
Чему вы учите людей через SkillCup, ну или ваши...
В B2B.
В B2B-сегменте, либо компании, которые покупают вас как платформу.
Да. В B2B-компании покупают у нас, в первую очередь, платформу, то есть мы им продаем инструмент для создания контента. Фишка SkillCup как раз в том, чтобы это можно делать без... У нас такой zero-code подход к контенту, то есть каждый может делать... Ну вот если взять там топ-5, наверное, тематик, которые у нас есть по статистике, первое — это онбординг, то есть это адаптация под сотрудников, продукт, то есть знание продукта, теми, кто его продает. Да. Третье — это процедуры, правила, регламенты.
Ну, это то есть... курс, который я до сих пор, наверное, не прошел, про безопасность труда, да, вот всякие такие штуки.
Нет, не всегда. Это иногда вполне полезные правила. То есть, например,
там... Нет, в смысле, это тоже полезно.
Да, да, ну, сотрудниками, на самом деле, всякие compliance, типа там безопасность труда и прочее, воспринимается как какое-то навязанное зло и как бесполезное. А вот правила о том, что мне делать, если позвонил злой клиент, что мне делать, так далее, и так далее, вот эти правила, они идут. И четвертое, пятое — это где-то soft skills. И пятое, наверное, под грифом прочее. То есть у каждой компании...
Продажи.
Soft skills, умение продавать, лидерство, всякие другие компетенции, которые нужны среднестатистическому менеджеру или офисному работнику, чтобы взаимодействовать в коллективе с клиентами и прочее.
Смотри, если весь рынок корпоративного обучения от всего онлайн-обучения в России оценивается компанией «Натология» в отчете прошлого года в 6-7%, то вы, получается, работаете еще на более узкой части этого рынка. Почему был выбран такой рынок, сложный?
Ну, по глупости. Я же говорю, если бы сейчас...
Вот... Это же не гадание было, это же как-то осознанно, это какая-то инерция после...
Это юмор, да. Но смысл такой, что можно сделать, можно пытаться сделать универсальный продукт. Это довольно сложно. Мы решили, что вот есть ниша микрообучения, она неизбежно будет расти. Мы в ней сейчас доминируем. И понятное дело, что в России она не будет такой гигантской. Это отчасти та причина, почему мы немножко переоценили темпы роста B2B-сегмента, в котором мы работаем.
То есть вы рассчитывали, что он будет более...
Да, мы рассчитывали, что будет гораздо быстрее расти весь сегмент. Но в целом, как бы, для компании, к сожалению, обучение персонала не является номер один приоритетом. Номер один приоритетом являются продажи, маркетинг, производство, экономия затрат и там где-то обучение. И это, к сожалению, EdTech и наш весь движ прекрасный на это влияет немного, но не сильно. Увидели, что это растет не так быстро, как мы хотим, и решили, что мы можем использовать саму платформу и подход к созданию контента для того, чтобы помочь, собственно, любым людям быстро учиться на ходу. Тем более, что нас все время про это спрашивали. То есть к нам приходили все время люди, говорят: классно, а можно какие-нибудь курсы там вот, купить себе лично? Мы отвечали: нет, нельзя, мы вообще B2B-компания, извините. И в какой-то момент мы поняли, что, возможно, стоит послушать голос разума народного и туда пойти. Мы пошли, и в целом у нас сейчас половина выручки – это уже B2C.
Клиентские курсы B2C?
Да, да, да.
А что, кроме Максима, продаете или Эхо?
У нас сейчас порядка там нескольких десятков курсов. Можно, те, которые сейчас публично доступны, можно просто зайти на SkillCup.ru, там вся библиотека есть. Там есть и Максим Ильяхов, там есть курсы по маркетингу, там есть курсы по лидерству, из менеджеров топ-менеджеры, как сделать карьеру. Ну, разнообразная тематика, мы ее постоянно наращиваем. Вот, то есть, но все равно это вокруг каких-то прикладных тем, которые можно взять, применить, завтра получить результат.
Это какие-то профессиональные курсы, которые на выходе дают отработанный навык, либо это все-таки больше такие какие-то лайфстайл-истории, прокачка, расширение кругозора?
Скорее, больше профессиональный навык, но мы не претендуем на то, что человек прям получит навык, потому что если быть терминологически точным, то чтобы получить навык, надо попрактиковаться и, возможно, даже не один месяц. Поэтому мы можем дать человеку некий такой гайд, путь провести его, вот сделать, чтобы он сделал первый шаг и получил скорее зачаток навыка для того, чтобы он мог его дальше развивать. Но у нас курсы очень доступные, то есть средний чек 4-5 тысяч рублей, поэтому мы предлагаем за небольшие деньги с низкими рисками сделать первый шаг или освоить какую-то узкую тему. Вот скорее так.
Я правильно понимаю, что по факту контент генерирует на платформе клиент? ну, B2B заказчик, в B2C рынке вы приглашаете каких-то авторов и делите с ними выручку.
Да, в B2B мы продаем инструмент, с помощью которого компании самостоятельно создают контент. Они иногда нанимают какие-то агентства, фрилансеров, но, как правило, это делается in-house. И опять же, в этом фишка SkillCup. У SkillCup есть конструктор, с помощью которого контент может делать, ну, абсолютно любой человек без специальных знаний. В B2C мы выступаем как продюсерский центр, который самостоятельно инвестирует в продукты и на своей же платформе их собирает, где мы работаем с авторами, как с известными авторами, как с Максимом Уляховым, или с менее известными, которые тоже хорошие эксперты в своей теме, но не такие раскрученные. Ну, по сути, мы выступаем как такой у нас, как продюсерский центр, как издательство в каком-то смысле.
Ты в Блице сказал, что международный рынок. Есть ли сейчас опыт на международном рынке, ну, кроме Active Learning, который, в принципе, по большей части работал на международном рынке?
Я сказал, потому что этого очень хочется, но этого пока нет.
Ну, то есть, соответственно, вы туда планируете двигаться, это как-то укладывается какие-то стратегические цели на ближайшие несколько лет?
Я скажу пока осторожно, что мы пробовали там работать в прошлом году, мы набили свои первые... Даже не работать, мы туда высунули нос, посмотрели... Поняли, что понятно, и вот обратно. Потому что поняли, что мы пока к этому не готовы.
Есть конкуренты или с чем это связано?
Да, там очень большая конкуренция.
Именно в микролёрнинге?
Да, огромная конкуренция уже, ну, по меркам. Если сравнивать с Россией, огромная конкуренция. Второе, конкуренция с компаниями, которые поднимают десятки миллионов долларов инвестиций, с которыми в маркетинге конкурировать, ну, практически невозможно. И там мы поняли, что надо думать. Что просто вот так вот прийти и сказать, а вот еще одна платформа, боюсь, не выйдет. А надо думать, это значит, надо искать какой-то способ, как-то хитро, либо какую-то нишу занимать, либо какую-то модель другую придумывать. То есть надо думать, как это сделать.
Знаешь каких-то конкурентов, которые работают в микролёрнинге за рубежом?
Да, конечно. Чтобы назвать? Ну, например, есть крутые ребята Axonify, есть крутые ребята AdApp. Ну, это вот так, вот из них.
То есть, вы когда делали свой продукт, вы опирались на их опыт или...
Мы опирались на свой опыт, когда, например, там люди придумывают что-то, у них иногда получается похоже, потому что модели похожи. Потом мы стали немножко что-то у них подглядывать. У нас некоторые вещи там есть свои какие-то находки, но в целом, грубо, если посмотреть на... Без нюансов, да, то в целом, конечно, это очень похоже. И есть компании, которые, там, например, была компания Grova. Она в свое время очень нашумела, она подняла там, по-моему, 100 миллионов долларов инвестиций и была продана за 20, ну, то есть, по сути, закрылась. И такие кейсы тоже есть, и нам интересно, почему это так. Рынок большой, но нужно крепко думать, как туда выходить. Поэтому, отвечая на твой вопрос, да, международный, конечно, хочется, мы будем пробовать, но пока похвастаться нечем.
Ну, какая обычная стратегия, то есть вы как-то закрепитесь и станете лидерами в российском сегменте, и только после этого будете предпринимать попытки международной экспансии?
Вероятно, да.
Сейчас порядка 70% вообще, в принципе, школ, а если мы говорим про открытый рынок, используют платформу GetCourse. Это статистика, с этим сложно спорить. Ребята сделали, ну, точнее, не сделали, а обернули за прошлый год порядка 46 миллиардов рублей, что в сумме больше, чем все остальные, наверное, проекты тех вместе взятые.
Да.
Включая Skyeng, включая Skillbox, Skillfactory, Geekbrains.
Ну, это же не их деньги, это именно транзакции
через них. Естественно. Да. Я понимаю, что у них осталось их комиссии там порядка 2 миллиардов, если я не ошибаюсь, там, по последнему отчету. Конкурируете ли вы с GetCourse? Ну, если нет, то почему? То есть у них, в принципе, тоже есть мобильное приложение, и мы можем потреблять, ну, как я как пользователь GetCourse, могу, купив там курс на, не знаю, на Q-маркетинг или на SF Education, смотреть его полностью и делать все упражнения через приложение.
Все правильно. Мы не конкурируем с GetCourse, потому что GetCourse продает платформу тем, кто делает онлайн-школы. Мы не продаем. Мы продаем платформу только в B2B. А в B2C мы выступаем как онлайн-школа, скорее.
Ну, что мешает B2B-клиенту взять GetCourse и на нем поднять...
Там нет инструментария, он ему не подойдет.
То есть ваше приложение, ваша платформа решает другую группу задач?
Да.
А в чем отличие? Можешь поделиться?
Ну, ты имеешь в виду, что мешает B2B-клиенту поднять онлайн-школу корпоративную?
Не так. Что мешает B2B решить задачи, которые они решают на вашей платформе через платформу GetCourse, либо каким-то другим
способом? Ну, она для этого не заточена. То есть, как это же можно говорить, вот платформа для обучения, вот платформа для обучения. Там огромное количество нюансов, деталей и продуктового фокуса, которые делают это просто... Я видел примеры, когда на GetCourse запиливают, но...
Разная эффективность, методика невоспроизводима.
Разные пользовательские задачи, которые со стороны того, кто делает контент, управляет процессом обучения, интерфейс у GitKourse, он вызывает вопросы, скажем прямо.
Да,
и поддержка, потому что B2B клиент хочет же не просто купить продукт, он хочет, чтобы была Customer Success Team, которая понимает в B2B в этой отрасли, он хочет, чтобы была поддержка, он хочет, чтобы можно было в любой момент кого-то дернуть. Это целый организационный процесс, который надо строить. Это не просто вот платформа, пока. Так никакой B2B клиент работать не будет. Только какой-то супермелкий.
Либо
супермелкий, либо замороченный, который пилит все сам. Такие тоже есть, но их единицы. Поэтому GitKourse не является нашим конкурентом в B2B, мы его не встречаем. Есть другие ребята, да, с кем мы встречаемся каждый день, вот они являются. И мы, в свою очередь, не являемся конкурентом GitKourse на поляне онлайн-школ, потому что мы не подходим. К нам приходят иногда и говорят, можно сделать на SkillCap классное там приложение, мою онлайн-школу. Мы говорим, ребят, классно, но у нас нет платежной системы. Классно, но у нас нет CRM-системы.
Классно, но сейчас курс Макса же можно купить?
Курс Макса можно купить, потому что мы сами его собираем, и мы, условно говоря, те неудобства, которые...
Происходят.
Мы так с ними спокойно миримся.
То есть это не конструктор, вы по факту его кастом
запиливаете? Мы даем людям, физикам, готовый продукт, они не лезут внутрь. Если бы мы продавали SkillCap как платформу для тех, кто делает онлайн-школы, мы должны были внутренности SkillCap переделать. И мы думали про это. Но тогда мы сильно размываем наш продуктовый фокус как платформа. То есть мы хороши в B2B, мы там растем, там все в порядке, мы не хотим размываться. В B2C мы будем... B2C мы контентная компания, в B2B мы платформенная компания. Вот принципиальная разница.
По факту в B2C вы делаете продакшн.
Мы делаем продакшн, используя нашу платформу, и там само приложение и контент, они тесно взаимосвязаны, это, по сути, единая часть, единое целое, неделимое. Ну да, мы просто выступаем, я повторюсь, мы выступаем как издательство, у которого есть просто свой печатный станок, на котором печатают книги. Только у нас вместо печатного станка наша платформа.
Очень интересно, на самом деле, потому что Skillbox по факту такой же печатный станок.
Они да,
производят, выпускают по два курса.
Совершенно верно. Вот мы ближе к Skillbox, но мы работаем в другой ценовой категории, которая отличается на порядок от Skillbox.
Про деньги и экономику еще поговорим с тобой чуть дальше. А про рынок B2B. Наверняка всем интересно, потому что мало кто на нем работает и работает успешно. Мы когда создавали SkyPro, соответственно, в Skyeng, мы общались практически со всеми школами, со всеми представителями, и практически ни у кого нет нормального B2B. Что происходит с этим рынком, в принципе, с точки зрения обучения в B2B сейчас? Как повлияла пандемия прошлый год на него? Насколько сильно он просел? Просел наверняка, да? И когда он восстановится?
Он не просел. Почему он просел?
Вообще не изменилось ничего.
Он подрос.
Серьезно?
Конечно.
То есть просто по всем отчетам было так, что все компании сократили, что резали, какие затраты, соответственно, там, персонал и обучение.
Ты знаешь, возможно, у нас когнитивные искажения, потому что у нас подросло B2B за прошлый год. У компании было огромное количество очного обучения. Оно никуда не делось. Они переводили его в Zoom, и они искали какие-то форматы, типа микрообучение, обычное онлайн-обучение и прочее, для того, чтобы как-то это... упаковать. Первые два месяца, когда вот только все случилось, там просто была паника, и действительно просто все заморозились слегка. Но потом это все также отыгралось, плюс были клиенты, в основном розницы, которые были вынуждены массово переобучивать персонал. Они же, у них же операции не остановились, они все начали
им
работать на доставку.
Надо было, соответственно.
И надо было делать супер быстро. У нас есть пара клиентов, типа там Азбука Вкуса, Спортмастер, Самокат, который быстро рос. И мы им довольно здорово помогли, потому что нужно было очень быстро действовать. Классическое обучение для этого не предназначено. Поэтому я не думаю, что там что-то прям сильно упало. Другое дело, что там нет такого супербыстрого роста, как в B2C. И это обусловлено двумя факторами. Первое – это количество компаний в России. Оно небольшое. Вот если взять, посчитать всех платежеспособных клиентов, кому потенциально нужно онлайн-обучение, их не так много. А второе – это сам характер этой потребности. То есть, повторюсь, потребность в онлайн-обучении не является первичной для любой компании. Иногда является, как, например, в случае с крупным бизнесом типа Самоката, Старбакса, если они не обучают персонал, где есть большая адаптация, у них плохой клиентский опыт, у них плохая адаптация, они теряют бизнес. Но это небольшое количество компаний. В среднем это не так важно. Важнее найти клиента, важнее его правильно обслужить, ну и так далее.
Запуск B2C направления – это ответ на ограничение емкости рынка B2B?
Да, это новая в первую ниша. Очередь, да.
Сколько вы курсов планируете запустить, и как-то у вас это, ну, как связана экономика того, что вы делаете в B2C, с количеством курсов, с ценой этих курсов, с качеством авторов или их имиджевой составляющей?
Слушай, мы как бы в B2C, мы очень молоды, и мы делаем сейчас все ошибки, которые можно делать, и мы понимаем это, и делаем это осознанно. Поэтому я не скажу, что мы здесь можем прям выступать как эксперт. Да? Я думаю, коллеги из там, того же Skillbox и GeekBrains лучше расскажут про это. Вот, наш план очень простой, мы видим, что такой формат востребован, мы продолжаем увеличивать ассортимент, мы ищем тематики, которые наиболее откликаются аудитории. Мы экспериментируем с авторами. Есть авторы совсем топовые. Мы там через, я думаю, пару-тройку месяцев запустим прям совсем с топовыми авторами. И какие-то совсем ноунейм авторы тоже есть. Вот, поэтому, наверное, у нас пока такой... Мы стартовали B2C, если так вот говорить о старте. Это был сентябрь прошлого года. То есть прошло совсем немного времени. И там все очень свежее. У нас продолжается эксперимент.
Какие успехи, какие неудачи у вас там постигли уже за последние сколько, 9 месяцев с момента запуска?
Ну вот, например, было несколько курсов Celebrity. Там, не хочу называть имена, которые, ну, прям совсем не полетели. Мы ошиблись. Мы думали, что Celebrity обеспечивает спрос. Ничего подобного.
Celebrity у себя продвигали эти курсы?
Иногда нет, но даже это не помогало, потому что казалось, что тема людям не так актуальна, как мы думали. Вот, хотя, в общем-то, известные люди. Да. Вот это, например, мы увидели. Мы увидели, что люди хотят более прикладного контента. То есть у нас есть такой контент мотивационный, но люди хотят прикладного контента.
То есть их запрос на выходе, чему я научусь, как я смогу измениться?
Покажите мне, что делать, да, скорее вот так.
Дайте мне алгоритм, to-do-лист.
Да, да. Есть, конечно, люди, которые хотят мотивации, но, к сожалению, их не так много.
Ты наверняка знаешь, видел проекты и мастер-классы, и уроки легенд, еще ряд...
Менторс есть еще.
Менторс, ну, да. Вот я хотел сказать, еще ряд...
Прикольный, да.
Нечто похожее, когда мы снимаем Celebrity?
Ну, да, похожее, но вот я не знаю, как у уроков легенд идут дела, насколько они... Мы просто, поскольку развиваемся свои деньги, нам же важно не только рост, нам важна экономика. Поэтому, возможно, когда есть ресурсы, которые можно быстро тратить, то и не важно. А мы смотрим на экономику каждого курса. Если она не работает, то мы делаем выводы.
Вот. Сходится экономика на чеке в 3-4-5 тысяч?
По некоторым курсам сходится, по некоторым курсам не сходится.
Ну, соответственно, по ряду курсов вы понимаете, что вы попали в потребность пользователя,
да,
в целевую аудиторию, и, собственно говоря, там стоимость привлечения укладывается,
да, в экономику. Но есть еще и другое, что при таких чеках, возможно, она никогда не может сойтись.
Нет, так вот я почему и спрашиваю.
Потому что она сойдется там со второй-третьей покупки. И там вопрос, как делать такой контент, который мотивирует человека покупать еще и еще, без того, что он рекламу...
С языка снял.
Да.
Какое количество курсов на человека сейчас вы видите? Есть ли повторные покупки?
Повторные покупки есть. Их и в целом довольно большая доля, но пока не такая большая, чтобы спокойно считать, что мы понимаем точно, как это работает.
Вы понимаете, что они системные, эти покупки, или это пока выхлесты?
Нет, это более-менее системно, но второй покупки, скорее всего, тоже мало, и надо добиваться там 3-4 в год. Вот. А вот как это сделать, это уже сложнее.
Какая стоимость привлечения на курс 5000?
По-разному.
Вот когда, ну, хорошо получается, когда вы попадаете в цель?
Где-то, наверное, треть. От,
30% от, стоимость.
Да. 30-40%.
Слушай, ну это прям в рынке онлайн школ, наверное, тех, которые уже достаточно давно на рынке и закрепились.
Ну,
и
ты знаешь, у нас главное свойство нашей команды – это быстро учиться, поэтому мы начали, стараемся.
Супер. Спасибо тебе большое за эту беседу. Друзья, я надеюсь, для вас это было максимально интересно и полезно. Подписывайтесь внизу, там есть колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Под этим видео будет достаточно много разных интересных ссылок про то, что мы сегодня обсуждали, и, может быть, какие-то дополнительные рекомендации от Романа. Подписывайтесь, Роман ведет отличный канал про кейсы в образовании. читаем, знаем. Когда ты продолжишь, только скажи,
потому что надо... это моя боль. Я продолжу. Просто,
друзья, вот, мы все запомнили, Роман,
да, я же второй раз даю публичное обещание, и пока что...
Ну, у тебя была попытка в конце прошлого года, в начале этого ты закинул.
Ты знаешь, я хотел тоже прорекламировать. Я являюсь клиентом Epic Growth платным, и хочу сказать, что, ребята, это годное дело. Подписывайтесь, покупайте платный подписку.
Полная версия находится на платформе Epic Growth Premium. Соответственно, за paywall и подпиской. Но есть хорошая новость, что первые 7 дней этой подписки бесплатные. Ну и, конечно же, подписывайтесь на телеграм-канал образования, которое вы заслужили, и канал Epic Growth. Там много полезного.